бочка. Фотограф полыхнул магнием, поймав хороший ракурс. Толстуха в офицерском френче картинно оперлась кулаком о монументальное бедро, а щекастую физиономию с носом кнопкой гордо задрала кверху. Хоть на груди большущие, непонятно как втиснувшиеся в военную форму, сверкали начищенные кресты и медали, баба-прапорщик произвела на Алексея неприятное, даже отталкивающее впечатление. Вся она была каким-то издевательством, глумлением и над боевыми наградами, и над честью мундира. Лицо плоское, грубое, глаза с поросячьими ресницами, голос прокуренный. И видно за 20 шагов, что вся исполнена сознанием своего величия. Что там она отвечала журналисту, важно кивая головой, Романов не слышал. Он остановился на изрядном расстоянии, дожидаясь, пока Бочарова закончит пыжиться перед прессой. Уже придумалось, как выпутаться из этого скверного анекдота. Нужно сходу нагрубить, повести себя вызывающе. Надутая индюшка ни почем такого не стерпит. Выгонит непочтительного помощника в шею. Тогда можно с чистой совестью, не нарушив слова, идти за новым назначением. «Госпожа Бочарова, наши читатели интересуются, почему вашей части дано такое поэтическое название «Батальон смерти»?» — спросил корреспондент. Тут Алексей сделал несколько шагов вперед. Любопытно было послушать, что она ответит. Вблизи стало ясно, что Бочарова неважничает и не позирует, а просто переминается с ноги на ногу от нетерпения и явно хочет побыстрее отделаться от интервьюера. Хмурясь, она коротко ответила: «Потому что мы все умрем». Сказано было без пафоса, скорее с досадой, словно женщине скучно объяснять очевидные вещи. Романов сощурился, решив приглядеться к этой шарообразной тетке получше. «Но на войну идут, чтоб победить, а не чтоб умирать», — возразил репортер. «Это мужчины. А женщина, коли уж взяла оружие, значит, совсем край. Вот полягут мои девочки, мужики на это поглядят. Может, стыд их возьмет. И бросят дурака валять. Возьмутся воевать всерьез. Тогда немец сам мира запросит, война и кончится. Все, времени больше нет, дел много». Маленькие глазки были устремлены на Алексея. «Вы ко мне?» С грубостью Романов решил пока повременить. Слова Бочаровой его поразили. «Штабс-капитан Романов назначен старшим инструктором». Командир батальона пожала ему руку. Лапища у нее была большая и сильная, не женская. Предписание Бочарова читала медленно, шевелила губами, как обычно делают не шибко грамотные люди. «Нужен портрет для первой полосы», — попросил фотограф. Бочка, прозвище очень к ней шло, расправила складки френча, выпятила грудь, грозно сдвинула белесые бровки, но снимок был испорчен. Из-за угла донесся топот, крики, и командирша повернула голову.
«Госпожа начальница!»
К ней с плачем кинулась девушка в гимнастерке, но без фуражки. Луч солнца сверкнул на бритом черепе. Следом высыпала целая гурьба таких же тонкоголосых солдат. Заговорили разом.
«Я больше не буду!» — рыдала непокрытая. «Честное слово, миленькая, родненькая, вот на кресте побожусь!»
— вынула крестик.
«Уши-то вон они, сами поглядите!»
Завертела головой, демонстрируя маленькие аккуратные ушки. Остальные кричали.
«Она сережки в уборную выбросила! Честное слово, Соня больше не будет! Не выгоняйте ее, пожалуйста!»
Бочка топнула ногой. «Я сказала все! Домой ступай!» Рыдающая упала на колени, воздела руки.
«Ну, заради бога! Простите, госпожа начальница!»
«Форму сдай, и чтоб ноги твоей здесь не было!»
«Госпожа начальница, ну куда она пойдет? Волосы обрила, сережки золотые выкинула. Мы все за нее просим!»
Лицо командирши побагровело. Она взялась обеими руками за ремень, будто хотела выпрыгнуть из своих необъятных галифе, и гаркнула голосом, от которого задребезжало стекло.
«Молчать! Смирно!»
Все ударницы, кроме той, что стояла на коленях, испуганно вытянулись.
«Кругом! Шагом марш!»
Толкаясь локтями, испуганные женщины карикатурным строевым шагом удалились. Осталась лишь безнадежно всхлипывающая изгнанница.
«Могу я узнать, в чем провинилась эта девушка?» — спросил корреспондент.
Сережки навесила. С улыбкой, покосившись на Алексея, журналист заметил.
«Это преступление небольшое.
В уставе нигде не прописано, чтоб солдат серьги носил». Репортеру было жалко бедняжку.
«Но в уставе нет ничего и про женщин-солдат. Простите ее право для первого раза. Вы же видите, как она раскаивается».
Девушка с надеждой протянула к командирше сложенные руки.
Никогда в жизни больше сережки не надену. Чем хотите, поклянусь».
Бочка тяжело вздохнула. Сначала ответила журналисту. «Поймите вы, раз сережки нацепляет, значит, про жизнь думает. А нам надо к смерти готовиться».
Девушке же сказала тихо, но твердо.
«Уходи, Семочкина. Живи. А волосы новые вырастут. Пойдем, капитан, потолкуем».
Взяв Алексея под локоть, повела его прочь.
Пока шли до штаба, расположившегося в бывшем танцклассе, начальница батальона наскоро рассказала, как обстоят дела.
Доброволок уже набралось больше, чем достаточно, а все идут и идут. Призыв защитить Отечество нашел отклик у многих женщин. С обмундированием, оружием и довольствием тоже все хорошо. Верховный главнокомандующий приказал снабжать батальон вне категорий. Делу придается большое значение. Не военное, конечно. Понятно, что ни батальон, ни полк, ни даже дивизия женщин положение на фронте не изменят. Но движение может вызвать новый взрыв патриотизма, укрепить боевой дух уставшего от войны народа.
Романов слушал очень внимательно. Затея уже не казалась ему ни водевильной, ни абсурдной.
2000 записались, — говорила Бочарова. А скольких медицинская комиссия отсеяла, не счесть. Я докторов попросила построже, чтоб ко всему придирались. Старше 35 лет не принимаем, которые с детьми тоже. А все одно много. Конечно, большинство через неделю сбегут, не выдержат. Иных я сама выгоню, как эту с сережками. Человек 300 оставлю, больше не нужно. Но уж жемчужину к жемчужине, чтоб ни одна не трогнула, не опозорила.
Интеллигентных, кажется, много, сказал Алексей, приглядываясь к лицам ударниц, что попадались им по дороге и старательно салютовали офицерам. Не привыкли они к лишениям, трудно им будет.
Да, образованных большинство, они душою выше, потому что вдали от грязи росли. Но есть и работницы, кухарки, горничные. Я вот сама, мужичка бывшая. Вся женская Россия собралась. Мне хорошие инструктора позарез нужны. Я же не ученая, звездочку на погон получила за кресты и ранения. А пуще того, для революционного примера. Одно название, что офицер. Очень я на вас, господин штабс-капитан, надеюсь. Но только...»
Она остановилась и снизу вверх из-под лобья глянула на Романова. «Два вопроса у меня к вам сначала будет».
«Спрашивайте».
«Первый вопрос такой. Сможете ли вы на женщин только как на солдат смотреть? Если нет, лучше сразу уходите».
Отличный был момент, чтобы избавиться от позорного назначения. Но упустил Алексей свой счастливый шанс. Ответил.
«Смогу».
И подумал про себя. Какие ж это женщины, лысые уродки в мешковатых гимнастерках и ботинках с обмотками. Прямо скажем, не искушение святого Антония.
«Слово?»
«Слово».
«Скажите, а зачем их машинкой наголо бреют?»
«Чтоб вшей не разводить».
Алексей пожал плечами.
«Даже мужчин сейчас под ноль не корнают. Можно было б стричь коротко. Ведь у вас там на парикмахерском пункте ужас, что такое. Вой, как на похоронах».
«Это и есть похороны. Монашек раньше, я читала, тоже волос лишали, потому что они из мира уходили. Мы тоже уйдем».
«Голову теряешь. Что ж по волосам нюнится?»
Она все еще смотрела на него испытывающе.
«Теперь второй вопрос. Командир батальона я. За совет хороший в ноги поклонюсь. Но если что приказала, выполнять без споров и обид. Хоть я женщина полуграмотная и только прапорщик, а вы штабс-капитан, и по лицу видать, что в университетах обучались».
«Неужели еще видно?» – удивился Алексей. «Я уж и забыл. А насчет субординации не извольте беспокоиться. Должность выше чина. И ваш пол меня, пожалуй, тоже не смущает. Жанна д'Арк была неграмотная крестьянка, но ей беспрекословно повиновались первые рыцари французского королевства».
Они уже подошли к двери, на которой белел листок с красивой надписью «Штаб батальона». Но тут бочка остановилась, поглядела вокруг и понизила голос.
«Заладили все. Жанна, Жанна. А я ее на картинке видала. На меня нисколько не похожа. Она красивая была, тоненькая, как гимназистка. А я вон бабища каменная».
Она похлопала себя по здоровенным бедрам.
«Жанна д'Арк была точь-в-точь такая, как вы», — уверил ее Романов. «Можете не сомневаться. Если б была тоненькая, не смогла бы носить железных лад. И меча бы не подняла».
Тут оказалось, что бочка умеет улыбаться. Обрадовалась, что похожа на французскую деву. Широкое лицо засияло, словно выглянувшее из-за туч солнца. Сделалось по-детски простодушным. Романов подумал, что эта женщина, вначале показавшаяся ему 40-летней, совсем еще молода. Возможно, даже
его ровесница. В танцклассе. Когда-то в этой зале с зеркальными стенами и ослепительно лакированным полом юные барышни учились бальным танцам, которые так необходимы девице, вступающей в жизнь. Сейчас поверх зеркал были налеплены плакаты с цитатами из воинских уставов. Паркетный пол покрылся пятнами от сапожной ваксы, а рояль превратился в стеллаж, заставленный ящиками с облегченными гранатами лимона, так называемыми лимонками. Батальонная канцелярия расположилась на нескольких партах. Пишущая машинка, переносной сейф, кипы бумаг. В углу складная койка, над которой торчала деревянная вешалка для верхнего платья. Там висели шашка, кобура, бинокль, а венчала эту конструкцию фуражка с кокардой в виде черепа и костей. «Хотела всем такую заказать. Да не успевают», — сказала Бочарова. «Только погоны сделали особенные. И на рукавный шеврон. Времени мало. Через 2 недели, много через 3, нам нужно быть на фронте. Не в кокарде дело. Меня боеготовность тревожит. Вот скажите мне, можно за такой срок их хоть как-то к фронту приготовить?» Они стояли у окна, наблюдая, как на плацу все тот же унтер-офицер обучает взвод штыковому бою. 3 девицы старательно, но неловко тыкали винтовками в соломенные чучела. Инструктор что-то им объяснял, качая головой. «Слезы, а не ученье!» — командирша вздохнула. «Покурим?» От протянутого портсигара отказалась. Сказала, что привыкла к солдатским, и скрутила себе цигарку из махорки. «Что молчите, штабс-капитан? Вас ко мне помощником прислали, так помогайте. Не говорите только, что за 2 недели толпу баб и девок ничему научить нельзя. Это я без вас много от кого слыхала».
2 недели?
Алексей выпустил струйку дыма.
«Да, любой нормальный строевик за такое дело не взялся бы. Но я служил в контрразведке. Мне к невозможным задачам не привыкать. Стало быть, так. К штыковой атаке готовить личный состав не будем. Пустая потеря времени. Лучше освоим окапывание и огневую подготовку. Для меткой стрельбы физическая сила не нужна, довольно аккуратность. А у женщин с аккуратностью все...»
«Нельзя нам без штыковой», — перебила его Бочарова. «Моим девочкам не в окопах сидеть. Не для того мы на фронт едем, иначе все скажут, чем они мужиков лучше. Нам атака нужна, чтоб наша ура на всю Россию грохотнула». Романов ткнул недокуренной папиросой в жестянку, которая здесь заменяла пепельницу.
«Какая к лешему атака? Вы с ума, что ли, сошли? Вы знаете, что такое штыковая атака? Я один раз видел, на всю жизнь запомню».
Он сказал это зло, с ожесточением, а начальница ответила спокойно. «Я 2 раза в атаке была. После первой здесь дыра», — показала на правый бок. «После второй вот здесь», — ткнула пальцем в левое плечо. «Ночью бывает от крика просыпаюсь. Но без атаки нам никак. Думайте, старший инструктор». Алексей побарабанил пальцами по стеклу, понаблюдал, как унтер втолковывает что-то обступившим его доброволкам.
«Тогда учить будем иначе. Протелефонируйте в штаб округа, чтоб сегодня же прислали 16 опытных унтеров из Преображенского, Измайловского и Семеновского полков. Второе. 3 линейки не годятся, слишком длинные и тяжелые. 3. Понадобится заграждение из колючей проволоки. 4.
Он сбился, поймав на себе странный взгляд командирши.
«Что, я слишком быстро говорю?»
Бочка сказала. «Повезло мне с тобой, штабс-капитан».
«Вижу».